Время начинать движение.
Мотор,
мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1, 2, 3
Давайте начинать. Да, 10 число у нас за окном. Я всех приветствую. Всем доброе утро. Меня зовут Александр Капков. И давайте приготовимся. Приготовимся, на самом деле. Давайте к тому, что ближайшие полтора часа будем вместе проводить это время. Смотрите, что будет у нас по традиции. Будем следить за пробками. Расскажу вам о том, что интересного происходит у нас на дорогах. О том, что интересного у нас происходит на околодорожных территориях. Ну и будем разговаривать о моторах. Конечно, давайте сейчас немного о движении.
В движении.
Так, 7373948, телефон нашего прямого эфира. Прошу, пожалуйста, набирайте эти цифры, если вдруг есть какие-то сейчас затруднения на дорогах, на тех направлениях, по которым передвигаетесь вы. Должен вам сказать, что, конечно же, для 7 часов утра сейчас состояние московских пробок пока еще вялотекущее. 1 балл, именно так оценивает Яндекс наше состояние. Смотрите, из того, что можно сейчас уже наметить, что ближайшие несколько минут, несколько десятков минут будет только лишь ухудшаться. Во-первых, наше традиционное направление на внутреннем МКАД сейчас от Липецкой стоит, но я думаю, что от Каширки растянется и будет до самой Доколушки, потому что уже сейчас этот отрезок указан желтым цветом. Ленинградка стоит уже плохо, на самом деле, при въезде в Москву. Сейчас я вижу 2 дорожно-транспортных происшествия. Одно из них напротив Меги, естественно, в направлении Москвы. Одно из них напротив Меги. Второе прямо перед юбилейным, чуть раньше, уже в Химках. И есть, кстати говоря, еще одно затруднение на выезд из города в этом направлении. Там, смотрите, на выезде тоже дорожно-транспортное происшествие около Московской улицы. Из-за этого сейчас на выезд уже стоит ленинградка от моста через канал имени Москвы. И при этом, естественно, затыкается внешний МКАД. Из-за этого съезда хвост наверняка уже где-нибудь на Новой Ленинградке, потому что именно оттуда сейчас уже наблюдается затруднение. Есть, спасибо большое. Давайте я быстренько гляну, что у нас тут. На Рязанке в центр уже тяжело, пишет Машечка. Спасибо большое, доброе утро всем. Максим пишет, Кутуза стоит. Я поздравляю Ганс Клоп, говорит, у него родилась дочь, ура, поздравляем. И вас, и всю жену, и всю семью, и браво, молодцы, и ура. Хорошо. Что про спецслужбы? Не знаю, что про спецслужбы. Давайте, знаете что, давайте двигаться дальше. Про пробки мы с вами сейчас коротко обговорили. Если вдруг что-то будет интересного на дорогах происходить, необычного, то всегда, пожалуйста, Александр, поясните, как эксперт, что будет водителю, который сбил на МКАДе человека? Интересный вопрос, как эксперт. Хорошо, так, давайте переходить уже к темам, я с движением тогда заканчиваю.
Моторы.
Так, смотрите, значит, что касается человека, меня видно, да, всех видно. Нужно было забрать сестру из аэропорта, перепутал аэропорты, Давид. Не проснулся, наверное, Давид. Ладно, давайте сейчас быстренько, можно еще проскочить по свободным улицам, может, успеете. Хотя, может, и нет, смотря, зависит от того, во сколько вы заметили подмену, и не тот аэропорт. Что касается человека на МКАД, интересный вопрос. Тут, конечно, нужно будет смотреть. В любом случае, если этот момент будет оспариваться сторонами, то есть если они не придут к какому-то соглашению досудебному, то здесь все будет крыться реально в деталях. То есть, ну как это было? Имел ли водитель возможность предотвратить ДТП? Имел ли водитель возможность и время, и место, имеется в виду там для маневра, чтобы не совершить наезд, да? Это все очень тонко и очень сложно. Да, я знаю, что все дорожно-транспортные происшествия, которые происходят с водителями, с пешеходами, они, конечно, зачастую,
зачастую трактуются не в пользу водителей, потому что даже если речь идет о нерегулируемом пешеходном переходе, даже не о переходе, а вообще об отсутствии какого-либо пешеходного перехода, в неположенном месте перебегает пешеход, дорогу и т.д. и т.п. Даже если это МКАД, тут, конечно, от очень многих факторов зависит. Хотя вы помните, что на МКАД пешеходам, конечно, запрещено передвигаться и вдоль этой магистрали. Именно это и делает из нее магистраль. Нужно было лететь в командировку, еще один человек перепутал. Да что, ребята, хватит, просыпайтесь, в конце концов, пятница, а вы что-то путаете аэропорты. Я, кстати, всегда смотрю на аэропорт. Хорошо, смотрите, я хотел с вами поговорить буквально немного о том, во сколько обходится обслуживание автомобиля, содержание автомобиля, есть небольшой рейтинг, и хотел рассказать вам о том, что у нас в России, конечно, не самая высокая цена на содержание автомобиля. Эксперты одной из лизинговых компаний проанализировали данные о том, во сколько обходится ежемесячная эксплуатация автомобиля для жителей 24 стран, составили список. Так вот, смотрите, как этот список выглядит. Александр, вчера очень пьяный человек, редиска, днем переходил Кутузовский проспект. Таких людей, конечно, частенько можно увидеть. Частенько, я это говорю не потому, что они каждый день бегают толпами. Нет, потому что для того, чтобы человек принял решение перебегать МКАД, я не знаю, что должно произойти. И поэтому даже если ты встречаешь такого человека раз в месяц, я считаю, что это часто. Да, и поэтому, говорю, частенько такие люди встречаются, и каждый раз ты думаешь... Почему-то ты задумываешься о том, какова жизнь у этого человека. Я не знаю, может быть, я глубоко философски к этому вопросу подхожу, но мне почему-то всегда интересны причины, почему вдруг у человека всплывает такое решение. Ну и вообще, в принципе, для подобных направлений, когда ты встречаешь там где-нибудь на Ленинградке, кто-нибудь захочет перейти, на трешке встречаешь человека какого-то перебегающего, если это еще происходит где-то рядом, не знаю, возможно, с какими-то... А, я вспомнил, на Дмитровке человек перебегал на мосту. Да, на путепроводе. Ну, это было вообще прекрасно. То есть, вы понимаете, путепровод. То есть, это, грубо говоря, менее 300 метров в одну сторону. Это я даже делаю небольшой комплимент этому путепроводу с его длиной. Менее 300 метров в одну сторону, менее 300 метров в другую сторону. То есть, этот путепровод заканчивается. И традиционно под ним есть проход. Ну, то есть, как бы облагороженный, да? Облагороженный проход, то есть ты понимаешь, что там по лестнике. Первый фактор, который говорит мне о чудесности решения того человека. А второй фактор того, что на путепроводе нет ничего. То есть как бы нет необходимости перейти именно здесь, на ту сторону. Потому что на той стороне нет ничего. Тебе в любом случае придется дойти либо вправо, либо влево до начала или до конца этого путепровода, спуститься вниз и потом уже достичь необходимой цели. То есть как бы нужно было это или нет, я не знаю. На Варшавском шоссе возле метро Варшавская сбили бабушку 20 минут назад, 28-й. Хорошо. Так, вернусь к рейтингу. Смотрите, самое главное, что интересно для нас, это то, что Россия занимает в рейтинге 16-е место, и ежемесячная эксплуатация, здесь есть разница между бензиновым и дизельным двигателем, так вот сначала идет речь о бензиновом двигателе, обходится жителям нашей страны, здесь в евро посчитано, 468 евро, если перевести по курсу, сколько у нас там, 63 и запятая хвостик, сколько он там сейчас, 3, 4 или 5, это примерно 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей. Данные по стоимости обслуживания, которые касаются дизельного двигателя, почему-то не приведены, не знаю. Так вот, если вам интересно, кто занимает первые строчки, то первые строчки по дороговизне обслуживания автомобиля ежемесячного достаются первое место Норвегии 708 евро. Дизельный двигатель 681. Италия на втором месте. 678 евро для обслуживания ежемесячно за бензиновый двигатель и 621 за дизельный. Дания на третьем месте. 673 бензин и 565 дизель. Ну и далее еще в пятерку вошли Финляндия и Швейцария. После них идут Нидерланды, Швеция и Бельгия. Это те страны, в которых дороже всего обходится эксплуатация. Срочно поднять цены на ОСАГО, акцизы и транспортный налог, Григорий пишет. Да, ну вы, конечно, иронизируете, я понимаю эту иронию, но должен вам сказать, что учитывая учитывая такую вот тенденцию, какую-то моду, то, что мы смотрим на кого-то, то на Запад смотрим, то на Европу смотрим, то еще куда-нибудь глянем, не дай бог, на Токио заглядываемся. Я не знаю, почему всегда он присутствует в каких-то сравнительных предложениях. Мы понимаем, что есть еще куда двигаться. Ну, тут все сразу начинают вспоминать, а сколько это процентов от зарплаты и т.д. и т.п. Да неважно, сколько процентов от зарплаты. Просто, чтобы вы понимали. У нас никто никогда не говорит о том, что стоимость парковки зависит от средней зарплаты. Никогда об этом речи не шло. Все только говорили о том, что сколько средняя цена на парковку там-то или там-то, и сколько она у нас. Вот, посмотрите, нам есть еще куда двигаться. Так что есть еще куда двигаться. Сегодня же день на работу на велосипеде, Алексей. Да. Вы достаете свой... Вы говорите это при том, что вы достаете свой велосипед откуда-то с балкона? Да нет, конечно, никакого дня на велосипеде. Я, не... ну, я понимаю, что есть такой день. Есть день без автомобиля. Есть? Есть. Кто-то, кстати говоря, недавно в Фейсбуке писал о том, что давайте устроим день без парковки на платном парковочном пространстве. Ну, якобы проучить кого-то хотят. Я подумал, да, интересный день получится. Такой же, как день без автомобиля и т.д. и т.п., когда, наблюдаются самые большие... в городе пробки. Но именно в эти дни они почему-то наблюдают. Я не знаю, это ирония или есть какое-то действительное правило, но так оно всегда и случается. Слушайте, хорошо, я вам рассказал о том, во сколько обходится обслуживание у нас в автомобиле. Я сейчас должен и хочу уже перейти к следующей теме. Я сейчас попробую до Ромы Щукина дозвониться. Давайте попробуем. А, нет, а почему так не получается? Странным образом это не выходит. Может быть, попробуем сейчас как-то иначе. На телефон мы перебросили. Да, все. Да, почему-то не получается. Сейчас я еще раз попробую набрать Роме Щукину, потому что Рома уехал. И нам всегда интересно, куда он добирается, потому что он всегда ездит в какие-то очень интересные места и рассказывает нам об интересных автомобилях. Странный телефон. Надо, я сейчас попробую еще раз ему набрать, чтобы мы с ним смогли поговорить. Да, потом вот так вот нажимаешь, потом вот так вот нажимаешь. Да, все. Ну-ка, давайте пробовать еще раз. Алло. 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 Я почему... Да, я слышу себя, но не слышу больше никого. Странно. Странно. Хорошо. Ну, да, вот видите, все каким-то странным образом получается точно скоммутировать, но почему-то не получается нам услышать Рому. Я еще раз пробую. Заключительный. Чтобы все получилось. Набираю его телефон. Да? Эх, конечно, всегда нужен человек, который помогает в этом, потому что делать все одновременно достаточно сложно. Так, еще раз. Вот это и... Вот это. Ну-ка. Вот сейчас должно все получиться. Вот сейчас, по крайней мере, мне кажется, мы должны услышать хотя бы гудки. Да? Алло, 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 алло. Нет, не получается. Я не понимаю, в чем дело. Рома, если ты слышишь, попробуй лучше сам нам дозвониться. Мне кажется, так будет гораздо проще. Видимо, у нас какие-то проблемы с телефоном, и нужно будет сейчас обязательно вызванивать специального человека, чтобы он приходил и выяснял, какие есть здесь неполадки в этом. Да, хорошо, давайте я пока, знаете что, мне интересно узнать, сколько в итоге у вас выходит, насколько сильно отличаются те данные, которые приведены в рейтинге, насколько отличаются те данные, которые приведены в рейтинге, от реалий. Если нам говорят, что 30 тысяч рублей уходит на эксплуатацию автомобиля, то сколько это выглядит вот на самом деле? Действительно ли 30 тысяч рублей? Ну, потому что тут... Тут достаточно сложно посмотреть, сколько на что тратится. Нужно посмотреть, например, что организаторы этого рейтинга включали сюда. Например, больше всего приходится на ремонт и обслуживание. Это 37% всех расходов. Далее сюда входят дорожные сборы, налоги. Это около 20%. На топливо при этом приходится всего 16%. 7373-948. Наш телефон. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да, говорите, пожалуйста.
Алло, да, здравствуйте. Артем, город Москва.
Да, Артем.
Я читал, да, это третьих недавно. Там на самом деле они еще, знаете, что включили?
Да.
Потерю стоимости автомобиля.
Амортизация. Да, амортизация.
Да, амортизация, да. Поэтому такая цифра большая. То есть, естественно, у нас никто
там, 30 тысяч
рублей в месяц на автомобиль не тратит.
Да, вот. Да, все верно. 37% да. Это приходится как раз на амортизацию. Почти 40%. Почти 40%.
Да, да, то есть я тоже думаю, когда увидел рейтинг, думаю, что это странная цифра. Думаю, у нас люди там получают зарплату 25 тысяч рублей, а 30 тысяч рублей тратят на автомобиль. Вот.
Да, ну сколько, я, на самом деле, сколько у вас?
По мне тяжело судить, потому что я, ну, машину эксплуатирую сильно, там, в день по 300 километров.
Да.
То есть у меня на бензин там неделю уходит там по 12-13 тысяч. Но это, ну, как бы, я выпадаю из стандарта, да?
Да.
А так, думаю,
да.
Конечно, намного меньше. Ну вот, как с дилером договориться об обслуживании? У меня, например, у дилера куплена эта 7-я машина.
Да.
И я плачу входящая цена плюс 5% за запчасти.
Плюс 5%?
Ну, да, то есть у меня замена масла у официала выходит дешевле, чем там в гаражном сервисе.
Да.
Здесь, мне кажется, очень индивидуально, поэтому цифра это очень усредненная.
Да.
Спасибо.
Спасибо большое. Nissan Qashqai. 60 тысяч километров в год, 10 тысяч в месяц, топливо 10 тысяч, ОСАГО и налоги еще 10 тысяч, амортизация. Все по 10 тысяч. 7373948. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вот. Ну, я думаю, что действительно цифра завышена. Обходится автомобиль, наверное, вместе с бензином 1000-7 в месяц. Ну, это новый автомобиль, я имею в виду.
Да.
А по поводу происшествия на МКАДе, тут еще есть один критерий. В нашей стране зависит, кто сбил. Если сын министра или дочь депутата, то это одно. А если простой смертный, то это другое.
Да, спасибо. Но это и об этом и идет речь, когда я говорю, что есть очень много условий, потому что когда это все дело перетекает уже в судебный процесс, здесь... Да нельзя делать вообще никаких предварительных результатов. Нельзя, нельзя. Потому что суд – это очень-очень тонкая и интересная система. 7373948, сколько вам обходится обслуживание автомобиля? Здравствуйте, алло. Насколько сильно это отличается там от 30 тысяч заявленных этим рейтингом? Здравствуйте.
Доброе утро. Значит, был бензинный автомобиль, седан.
Да.
ТО обходилось где-то в районе 15 тысяч. Приобрел внедорожник дизельный. ТО стало 12 тысяч.
12, да, да, хорошо. Ну, разница, она всегда была, и тут никогда, никто никогда не спорил. Здравствуйте, алло. Поэтому и приведен рейтинг для бензиновых отдельно и для дизельных отдельно. Здравствуйте, алло.
Да, Сергей Москва.
Да.
В принципе, у меня на топливо выходит 1012-15 в месяц. Дизельная машина. А на обслуживание, ну, в принципе, они снимаются у меня. Масло меняют раз в 3 месяца. Ну и все, и какие-то там страховки, там 1007-8, налоги минимальные, там 1004. В принципе, я считаю, что 1015, наверное, месяц.
1015, хорошо, хорошо, да, спасибо большое. 7373948, еще пару звонков приму. Здравствуйте, алло, да, слушаю вас.
Добрый день.
Да.
Никогда не считал стоимость, сколько обходится обслуживание в месяц. Всегда считал, то есть вел таблицу, складывал все расходы, и получалось то, что... 1 километр пробега на машине, в зависимости от ее года, там от 94 до 2015, в зависимости от класса, обходится примерно от 7 до 15 рублей. То есть вот такая вот статистика. Из нее уже можно посчитать, сколько будет обходиться, допустим, 10 тысяч километров на том или ином автомобиле.
Есть. Ну да, действительно, потому что, конечно, использование автомобиля очень разное. У разных водителей оно разное, и поэтому по-разному стоит. Те, кто говорит, что 7 тысяч не умеют читать, я все учел, это 30 в месяц при пробеге 60 тысяч в год. Это пишет Алексей Фрей. Если Сергей Елисеев говорит, что Полярный летит, хорошо. В районе 3500 долларов в год на все. Сузуки Гранд Витара, 2 литра автомат. Данила, езжу на 200-м крузаке, дизель, траты от 20 тысяч рублей. Опять же, в месяц? В месяц или куда? На BMW за 6 месяцев ТО плюс бензин получается 80 тысяч. Ну, кто-то умудряется... За 6 месяцев 80... А, нет, здесь больше, конечно, не получается. Больше не получается выйти за эту стоимость. 7373948, здравствуйте, слушаю вас. Алло, да.
Здравствуйте. Новый автомобиль Volkswagen Touareg. Обслуживание обходится больше 30. Сюда еще закладывается паркинг. Паркинг на работу и около дома. Порядка 15 тысяч. У меня только паркинг выходит.
Да, ну, я думаю, что паркинг, кстати говоря, здесь сюда не входит. Слушайте, ну знаете что, вот во всей этой истории, помните недавний спор в социальных сетях по поводу одного из жилых комплексов, если я не ошибаюсь, в Ростове? И там люди за неимением большого количества парковки начали возмущаться то ли на того человека, то ли в принципе на то, что там парковки им не хватает, то ли на того человека. Нет, там был какой-то человек, который, значит, сходил, прошелся по двору и всех сфотографировал, и всем пришли штрафы в итоге за то, что они паркуются на тротуарах, паркуются где-то на газонах и т.д. и т.п. И они начали возмущаться, ну вот что за дела, мы приезжаем поздно, у нас нет здесь никакого... место для того, чтобы парковаться, и почему зависит от времени наличия парковки. Вот если я приехал поздно, то я не могу припарковаться, если я приехал пораньше, то у меня есть место. И каждый начинал говорить о том, что якобы оно должно быть, якобы город или жилой комплекс обязан тебе его предоставить. И это как раз вложится в тему того, что сколько стоит обслуживание автомобиля. Мы привыкли, что автомобиль, в принципе, обходится, ну, вот, в какую-то определенную сумму, и когда ты его покупаешь, ты не испытываешь особенных проблем. Но я должен заметить, что в последнее время тенденция почему-то идет такая, что к стоимости ежемесячной на обслуживание автомобиля добавляются некоторые позиции, к которым мы не привыкли. Например, парковка. Вот вы сейчас сказали о том, что еще парковка, хотя как бы она вот здесь вот не учитывалась. Но она действительно же должна учитываться. И она должна учитываться тогда, когда ты приезжаешь на работу. Она должна учитываться тогда, когда ты приезжаешь по делам, каким-то, я не знаю, детей привез в поликлинику, в кружок, приехал на какие-то культурные мероприятия, приехал в гости, приехал еще куда-то, потому что это все ложится бременем на автомобилиста, на водителя. Потому что он вынужден платить здесь, платить там. И вынужден искать место для парковки даже около своего дома. И вынужден делать это так, чтобы это не нарушало ни правила дорожного движения, ни права и свободы там пешеходов, еще кого-то, мам с колясками. Не может ставить автомобиль на тротуаре только потому, что нет места. Я никогда не понимал людей, которые оправдывают, залезая у нас там около дома на тротуаре, оправдывают себя: нет места. Я понимаю, что да, места нет, но каким образом это оправдывает тебя и дает тебе право нарушать? Я не понимал. И в этом контексте, честно, вижу как бы то, что если мы понимаем, что эти позиции добавляются, значит, они должны добавляться. Я не вижу здесь противоречий, честно. Я не понимаю, если нас становится больше в этом смысле, то мы должны как-то сами здесь существовать, при этом не нарушая правила. К сожалению, это так. И я это понимаю. Вы понимаете? 7373948. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Доброе утро, Валерий, Москва.
Да, доброе утро, Валерий.
А не много ли вообще мы платим всем им там за каждый шаг, за каждое где-то что-то? Представляете, в спальном районе любом уже знаков понавешено, столько запрещено. Везде уже. Даже не в магазин, не в аптеке. В спальне тихий район Москвы. Где встать? Куда машину парковать? Это не для того, что днем. А если вечером так кто-то приезжает с работы? Не все, не хватит дорог, парковок. Не хватит на всех. Понимаете?
Я понимаю, вы говорите... Да, хорошо, но согласитесь с тем, что если есть правила, да, которые устанавливаются кем-то... Мы сейчас не будем говорить, кем они устанавливаются.
А правила спросили у нас, по правилам, устраивают ли правила людей, вот, которые хотят жить в городе и хотят, наверное, работать, нормально парковаться без нарушений. Нас спросили правила эти.
Все, я понял. Вы говорите, что нас не спрашивают. Но нас спрашивают. Но нас спрашивают как минимум раз в 6 лет. И мы отвечаем. Мы отвечаем так, что вот так. И я не понимаю, как можно здесь тогда, ну, пенять на себя, потому что ответ дан, ответ есть, ответ, ну, как бы здесь нельзя говорить, верный или неверный. Ответов надо говорить столько или вот столько. И этих ответов большинство. Правильно? Когда мы говорим о том, что идет что-то, не соблюдает какие-то решения, которые не соблюдают интересы автомобилистов, надо не забывать, что автомобилистов меньше, чем пешеходов. Понимаете? И это тоже помнить. Новости.
Обзор прессы.
7:35, у микрофона Эльвира Хасаншина. Аргументы и факты публикуют интервью с Яковом Кедми. Это бывший глава израильской спецслужбы. Он рассуждает на тему Украины и говорит, что миру абсолютно наплевать на эту страну. Вообще он раскрывает в своей вот в этой беседе причины обострения на востоке Украины. Вот это интервью можно прочитать в свежем выпуске «АИФа». И еще одна интересная статья, там же про студентов и про то, как удержать молодых ученых на родине. Про эту проблему рассуждал Андрей Марголин, проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации. Он, например, говорил, что на Западе есть такая практика, которую можно назвать технологией вращающейся двери. Талантливый выпускник в течение жизни работает то на госслужбе, то в крупных частных корпорациях. Дело в том, что таланты всегда любознательны, объясняет он, и теряя интерес к делу, они начинают смотреть на сторону. Поэтому их надо все время как-то заинтересовывать. И вот он говорит, что, конечно, прав президент, предлагая молодым сделать более доступных для молодых ученых места в госкомпаниях и управленческих структурах. Ну а какие еще меры он предлагает, можно почитать в свежем выпуске АИФа. Интересная статья в РБК Daily, называется она «Санация репутации недобросовестных сотрудников банков лишат права на профессию». Банк России планирует существенно ужесточить подход к контролю над деловой репутацией финансистов. Лишаться права на профессию будут не только топ-менеджеры и собственники, допустивших крах банков, но и совершенно рядовые сотрудники, пишет РБК Daily. Российская газета публикует интервью с главным специалистом Международной организации труда Николаем Стюдером. Он предрекает России скорый рост зарплат и рассказывает, как избавиться от неравенства. Ну вот он замечает, по его словам, очень интересный факт, что в России, в отличие от других стран, заработная плата очень сильно реагирует на экономическую ситуацию. Например, при сокращении ВВП на 3-4% в 2015 году зарплата сократилась почти на 10%. И он говорит, если в этом году мы увидим экономический рост хотя бы на 1%, то реальная заработная плата может вырасти на 2-3%. Об этом читайте в «Российской газете». «Коммерсант» пишет про генпрокуратуру и детей. Ведомство нашло пробел в законодательстве, который не позволяет оперативно блокировать информацию в сети интернет о детях, пострадавших в результате насильственных действий или покончивших жизнь самоубийством. Это выявили специалисты генпрокуратуры. Из их обращения следует, они обратились в Минкомсвязь, что органы исполнительной власти по закону о защите информации могут идентифицировать информацию о детях, которая запрещена к распространению, но у них нет полномочий принимать решение о ее досудебной блокировке. Подробнее об этой ситуации читайте в «Коммерсанте». И «Новая газета» рассказывает о том, кто, на что и как лечит онкобольных в регионах. Ежегодно в России рак убивает 300 тысяч человек. Страна теряет по одному городу средней величины, пишет «Новая газета». А чиновники тем временем рапортуют о каких-то невероятных суммах на лечение, в то время, когда обычных пациентов, как пишут журналисты, эти средства не доходят. Подробнее об этом в «Новой газете». 7.39, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8. «Моторы».
Так, ну поехали дальше, 7 часов, и пока 39, да, 30, я уже думал 40, но тем не менее, давайте, слушайте, вот эти 15 минут, я хотел с вами обсудить L200, который был на самом деле около месяца назад, наверное, на тесте, он был где-то на новогодних праздниках, если я не ошибаюсь, да, и я хотел... Вот что вам сказать, потому что вот этим тестом L200 я закрыл, по крайней мере, на небольшой промежуток времени, небольшой пикапный, я бы так сказал, гештальт, потому что мы раньше с вами говорили о Хайлаксе, мы говорили об Амароке, мы даже говорили о Форде Рейнджер, и не хватало вот в этой коллекции только L200 у меня, честно вам скажу. И нужно было закрывать это дело срочно, нужно было закрывать мнение по этой тройке пикапов, и пока я, конечно же, старался это делать, появился, мне на голову свалился еще Fiat Fullback, ну, благо, что это несколько не сильно отличающееся от L200 существо, поэтому я пока не сильно переживаю, что его нет в этом наборе, но тем не менее. Я сейчас... Хочу призвать несколько мнений по пикапам и, естественно, расставить еще раз все точки над «и». Смотрите, кстати говоря, что касается цен, то они несколько здесь поменялись. Давайте начнем, во-первых, с L200, с того, что нам предлагают в этом автомобиле. В принципе, самые ходовые двигатели вообще один. там, нужно понимать, это дизельный двигатель объемом 2,5, 2,4, если быть точным. Единственное, с этого двигателя в самой топовой комплектации снимают чуть больше сил, если я не ошибаюсь, там порядка 5 комплектаций. У меня сейчас нет вот полностью перед глазами всего списка, но около 5, соответственно, если с 4 снимают по 154 силы, так как было у нас, то с одного там снимают 181 сила. Сказать, что это большая разница, конечно же, нельзя, потому что 20 сил для такого двигателя, такого характера, конечно, вы не особенно заметите. Но идем дальше. Естественно, там есть полный привод, естественно, есть там полный набор механики, которая работает с полным приводом и осями, я имею в виду блокировки. И что касается трансмиссии, то, опять же, по большей части это механическая трансмиссия, и в двух самых топовых комплектациях это идет автоматическая коробка передач. Есть. Что касается непосредственно конструкции и техники этого автомобиля, то, конечно же, мы понимаем, что это рамный внедорожник. Мы понимаем, что это рессорная задняя подвеска для того, чтобы там перевозить все то, для чего вы покупаете пикап. Теперь, что касается управления. Если вспомнить, конечно же, тут приходится сравнивать, потому что ты понимаешь, что пикап — это отдельный характер управления автомобилем. Я должен сказать, что на этом автомобиле поездили те, у кого был предыдущий L200, и те, у кого вообще не было пикапов. Конечно, тут нужно понимать, что те, у кого вообще не было пикапа, они садятся и думают: о, мама дорогая, что это за ужас, как на этом можно передвигаться? Ну а те, кто уже имел в своем пользование пикап, а особенно те, кто пользовали до этого предыдущую модель, предыдущее поколение этого автомобиля, говорят, что, ну, это просто паркетник. Все. Прекрасный автомобиль, классная подвеска, ничего никуда не гуляет. Чувствуешь автомобиль скованно, снаряженно, гармонично. Но я вам должен сказать, что... Хорошо, это отзывы тех, кто, во-первых, не ездил на пикапах в принципе, тех, кто ездил на более старших версиях. И теперь я вам должен сказать о своих впечатлениях. Конечно, если сравнивать со всеми главными конкурентами этого автомобиля, то здесь самое... Ну, вот слово, которое больше всего, как мне кажется, подходит для этого автомобиля — кондовый. Вот самое кондовое вообще все. Во-первых, ощущение, когда ты садишься в него, ощущение от управления, ощущение от самого автомобиля внешнее и внутреннее. Isuzu D-Max, пикап новый, официал пишет 29-й. Хорошо, спасибо, но я думаю, что сейчас... пока речи не пойдет о нем. Я бы вот еще хотел посмотреть на некоторые пикапы нашего производства, например, но у вас вот это интересно. Единственное, мне было непонятно, почему завод-изготовитель запрещает УАЗу перемещать грузы на прицепе. Вот это странно. Но я знаю почему, потому что там диф слабый, если я правильно понял, и он не сможет переварить на прицеп. Но тем не менее, для такого автомобиля это странновато. Ладно, вернемся к L200. В итоге, что мы имеем по ценам? Если помните, раньше, по крайней мере, у меня тройка пикапов выглядела следующим образом. То есть на третьем месте идет L200, на втором месте шел Amarok, на первом месте шел Hilux. И раньше это касалось общего впечатления, естественно, со скидкой, с условием цены, то сейчас несколько поменялись эти расстановки сил, честно вам скажу, потому что, смотрите, если мы идем по цене, то цены получаются следующие. Конечно, я был очень удивлен. Я был очень удивлен, когда за L200 просят 2 миллиона рублей, и, конечно, был расстроен. Не понимаю, почему так. Хотя ты думаешь, что ну вот опять нужно привыкать к новым реалиям, новые ценники, все их поднимают, только никто не опускает. Хотя мы все ждем, раз уж у нас падает курс валюты, нужно все-таки дождаться какого-то и понижения цен. Ну, я не знаю, мне кажется, мы не дождемся. Ладно, как есть, так есть. Если захочешь L200, будь готов выложить 2 миллиона рублей. Это, в принципе, за среднюю комплектацию, потому что если ты захочешь взять по минимуму, то придется брать совсем совсем пустой, а в Mitsubishi он совсем пустой, честно я вам скажу. Он и так-то не богат, этот автомобиль. То совсем пустой будет, обойдется вам в 1 629 000. И это странно, потому что ты как-то вот располагаешь за эти деньги взять хотя бы что-то не пустое. Да, не самое дорогое, но хотя бы что-то уже достойное. К сожалению, не получится. За 1 600 000 только лишь самый пустой. В итоге за самый дорогой L200 можно отдать аж 2 269 000. Если посмотреть где-то на серединку, то я вам и сказал, 2 миллиона. 2 миллиона 30 тысяч. Да? То есть мы понимаем, 1,6 это начало, 2,2 это окончание ценового диапазона, и 2, соответственно, середина. Теперь, если переложить по тундре, ничего не скажете? Не скажу, но очень бы хотел. Вот если бы привозили к нам официально тундру, было бы здорово. Кстати говоря, представили новую тундру и секвою. Вот что я вам скажу. Сергей спрашивает, Балашихинский. Представили на новую тундру и секвою, но, конечно же, это не для нас. Нам это не интересно, потому что к нам эти автомобили не привозят. А вот для мирового рынка это интересно. Посмотрите, потому что там эти автомобили, конечно же, представлены и пользуются достаточной популярностью. Это единственное, что можно про них сказать. Хорошо, еще раз напоминаю, 1,6, 2, 2,2. Вот такая вот ценовая, вот такой вот ценовой трафарет. Если его переложить на другие автомобили, то, например, на Hilux, а его уже можно перекладывать на Hilux, я вам скажу, то этот трафарет ляжет только на Hilux двумя пунктами. Двумя – это ценой 2 миллиона и 2,2, потому что за 2 миллиона ты получаешь 150-сильный механический Hilux, и при этом это, да, вот это вот в кавычках пустой, но я вам скажу, что тойотовский пустой не такой тойотовский, не такой пустой, как Митсу. Они очень похожи, честно вам скажу, очень похожи, но извините меня, ну, даже по восприятию это будет уже совсем другой автомобиль. Это, ну, по крайней мере, для меня совсем другой уровень, совсем другой калинкор. Навара ушла в забвение, Алёха. Да, Навара уходит в забвение. Ну, многие, на самом деле, пикапы уходят в забвение. Точно так же, как и Ford Ranger, к сожалению. Потому что, ну, есть такое дело. Точно так же, как... Что у нас еще было? Там Mazda BT-50, да, какая-нибудь вспоминается. Кто-нибудь сейчас еще вспомнит Сангьонг, тоже какой-нибудь пикап. Ну, к сожалению, как бы вот, да, они есть, но мы стараемся, я, по крайней мере, стараюсь их вот в каком-то топовом, в топовой тройке не рассматривать, потому что они остаются, ну, несколько более нишевыми. Если смотреть на прямых конкурентов, то их по-прежнему три, еще раз напоминаю, это вот L200. А L200 сейчас еще получился, да, фуллбэк. Fiat. Ну вот, я буду называть их одним названием, L200. Соответственно, Amarok и Hilux. Мы переложили ценовой трафарет на Hilux, и получилось, что у нас есть там два варианта. Два варианта по названиям комплектации, это стандарт и комфорт. Получается, за 2 миллиона самый простой вариант с объемом 2,4. Дизель, там тоже только дизельные двигатели, 150 сил. Есть. И второй вариант – это комфорт, 2,3. То есть за самый топовый L200 можно купить комфорт от Hilux. Да, это тоже будет 150 сил, до 177 не дотягивает. Что касается Amarok, то здесь вообще все интересно. Если переложить на этот ценовой трафарет на Amarok, то оказалось, что он по цене встает на третье место. На третье место что значит? По цене L200 Amarok можно взять только самый-самый простой. За 2 миллиона нет Amarok. Нет. Все, до свидания. Потому что самый простой будет начинаться от 2 131 000. Здесь, правда, по этой цене 131 тысяча и 156 есть два варианта. И отличие между ними на самом деле... Хочется сказать, что небольшие, но как бы для автомобиля, у которого у всех Амароков один и тот же двигатель двухлитровый, тут как бы сильно не разбежишься. Тут смысл в том, что самый дешевый Амарок, он потому и самый дешевый, потому что там 140 лошадиных сил. Для того, чтобы взять 180, нужно, соответственно, уже чуть-чуть доплатить. Но согласитесь, 40 лошадиных сил – это уже величина, это вам не 20. Это не 20, как в том же самом Хайлаксе, там 27 разница, и в том же самом L200, там, соответственно, если посчитать, разница будет 54, 81, 16, 16 плюс 10, что это получается? 70, 26, 27, тоже 27 разница, точно так же. Так что несколько приоритетов на самом деле поменялись. По крайней мере, ценовой фактор вносит на самом деле много коррективов. А где новость про тундру и секвою посмотреть? Алексей Баранов, фух, ну вы даете, я сейчас не вспомню. Ну, это сегодняшняя новость. Посмотрите на моторе. У ребят на моторе, по-моему, есть про секвою и тундру. Я в новостях еще попробую тоже сам вспомнить, чтобы вам перекинуть. Так что, честно вам скажу, следующим образом меняется немного мой рейтинг. И он меняется, лидер остается прежним, и это Toyota Hilux, потому что, во-первых, Hilux удалось как-то сдержать ценовой натиск, и не сильно, ну, вообще, Toyota не сильно повышала цены, меньше всех, скажем так, я не знаю, как у них это удается, но суть остается, факт остается фактом, но что касается, соответственно, Amarok'а, то он, к сожалению, потому что именно цена, только лишь цена, ничто иначе ставит его на третье место. Потому что самый дорогой Amarok я вообще не рассматриваю, там будет стоить 3,5 миллиона. А самый средний получается, если смотреть, да, то есть, грубо говоря, по середнячку брать, то 2,5 миллиона. 2,5 миллиона средний. За 2,5 можно купить полный Hilux, и за 2,5 меньше, чем за 2,5, за 2,3 можно брать... соответственно, этот самый, полный L200. И это только средний Amarok. Поэтому, честно говоря, это серьезное упущение. Здесь в цене. А для нас это очень важно, согласитесь. Потому что мы смотрим и на это тоже. Хорошо, я представил вам свой измененный рейтинг пикапов. Теперь он полный, я считаю его полным. Есть здесь полные впечатления от L200, и полные впечатления от Amarok'а, и полные впечатления от Hilux'а. Кто-то скидывает уже, что это? Сильверадо, если я правильно, да, узнал. На Drive.ru, говорят, Валентин есть, это, я так полагаю, про Sequoia и Тундру. Хорошо. Но смотрите, вы когда начинаете заводить разговор про пикапы, сразу вспоминаются самые топовые представители этого класса автомобилей, которые у нас, к сожалению, не представлены. Потому что пикап — это, конечно же, что-то брутальное, что-то не соседствующее с понятиями рациональность, экономия или еще что-то. Но давайте делать все-таки, давайте вернемся к нашим реалиям. К сожалению, эти автомобили, какими бы классными, какими бы пикаповыми и какими бы трушными они не были, они, кстати, к нам не приезжают. 7373948, ваши комментарии по поводу рейтинга пикапов, который для меня несколько поменялся, но, как вы поняли, лидер остался прежним. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Да, доброе утро.
А почему вы не говорите ничего про Isuzu D-Max? Он уже 3 месяца официально продается у нас в России.
Потому что еще вообще ничего про него не знаю, честно вам говорю.
Так, за рулем откатали, уже тесты есть.
Да, да, я согласен, но я не могу как бы опираться на мнение кого-то другого, честно.
1 765 000 в базовой цене.
Спасибо. Про Isuzu. Точно так же, как раньше я не говорил про L200 ничего, да, до тех пор, пока сам не испытал его. Точно так же пока не могу про него ничего говорить. Но интересы есть? Есть. 7373948, значит, скоро узнаем, какие расположения в этом таком своеобразном рейтинге занимают эти самые автомобили. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Да.
Я бы хотел выступить по поводу пикапов.
Да, слушаю.
Меня зовут Илья, я уже являюсь давно пикаповодом. Первая моя машина была L200.
Да.
Еще до 3-тонновой комплектации.
Да.
Машина великолепная, проехал 400 тысяч за 5 лет. Собственно, нареканий никаких не было, за исключением, что зимой очень проблемно на холодную машину включить передний мост был. Вот, все остальное великолепно. Следующий пикап у меня был Hilux, предыдущей комплектации. Тоже только знаки восклицания, все хорошо, все удобно. Ну, машины такие утилитарные достаточно для работы.
Ну, для специфической работы.
Сейчас езжу на новом Hilux, ровно год назад купил. Только восхищение. Машина очень удобная, скоростная, более динамичная стала по сравнению с предыдущим Hilux. Более удобная, комфортная. Только огромное спасибо производителям. Могу сравнить с Amarok'ом, тоже эксплуатировал эту машину, но очень недолго. Amarok, да, ездили на дальние расстояния, все хорошо. Так как в пикапах Hilux и L200 сзади сидеть неудобно, в Amarok'е уже гораздо удобнее. Но по салону, по уюту есть проблемы с Amarok'ом. Пожалуй, что все.
Спасибо, спасибо за вашу оценку, она важна, потому что, честно вам скажу, вот среди этих трех пикапов ты понимаешь, что технически все три автомобиля хороши. У кого-то есть плюсы, у кого-то есть минусы. Ну, они, честно вам скажу, не, а в центр на пикапах нельзя, нельзя. Владислав, надо посмотреть снаряженную массу, в смысле, ну, максимально разрешенную массу. Я сейчас, честно говоря, не вспомню. Они, эти три автомобиля, достаточно равны. И здесь вступает в игру уже... Во-первых, субъективное эмоциональное восприятие автомобиля, которое ты никогда никак не сможешь доказать или привить кому-то, к сожалению. Не то, что к сожалению, наоборот, это к счастью. Потому что это личное восприятие автомобиля. Кому-то нравится японский дизайн. Кто-то не понимает ничего того, что делают японцы, и говорят, что только немцы могут в автомобильном дизайне что-то показать, и вообще нужно следить за ними. Кто-то начинает говорить, что нет, не может нормально пикап ездить на двухлитровом двигателе, а другой говорит, да как не может, наоборот, в современном автомобиле, тем более в таком прекрасном, если он ездит на двухлитровом двигателе, да еще ему его и хватает, то это хорошо, я буду меньше платить, и т.д. и т.п. Есть споры бесконечны, и поэтому здесь вступает в борьбу, помимо эмоционального восприятия, еще и цена. Цена. В данном случае самый главный фактор. Именно поэтому мой рейтинг поменялся. Есть, спасибо большое, переходим в движение.
Моторы. В движении.
7373948 о том, что творится настоящая школа внедорожная, это только Америка и Япония, Алексей Фрейн. О том, что творится на дорогах, звоните и рассказывайте нам в прямом эфире, где есть какие пробки, где серьезные нестандартные затруднения, а где вдруг скопилось несколько экипажей ДПС, которые проводят какой-нибудь незапланированный, хотя незапланированных у них так немного бывает, незапланированный рейд. Короче, смотрите, 3 балла сейчас по Яндексу. Как я вам и предсказывал, затруднения у нас на внутренней стороне Московского кольца, хотя здесь предсказателем, конечно, не нужно быть, чтобы это констатировать. Можно просто просыпаться каждый день в 8 часов утра и говорить: на внутренней стороне на юге пробка, на внутренней стороне на юге пробка. Ну, МКАДа, естественно. Она сейчас растянулась от Липецка, и там наблюдается 2 дорожно-транспортных происшествия и упирается в калужское направление. Стало несколько лучше, я должен с удивлением отметить, что стало несколько лучше на ленинградском направлении. Там сейчас есть дорожно-транспортное происшествие между двумя аэропортами Шереметьево. И поэтому в Мегу упирается от примерно черной грязи. Ну, чуть-чуть ближе, там перед поворотом на первое Шереметьево. Далее придется стоять уже только в Москве от речного вокзала до Сокола. Но это тоже традиционно. Внешка на МКАД еще, кстати говоря, упирается в Осташковское шоссе мимо Мытищ от Ярославки. Все, что касается внутритрешечного пространства, скажем так, неплохо себя чувствует. Однако на самой трешке, на внутренней стороне от Автозаводской и даже ранее от Нижегородки придется стоять до Тульской. Там, я смотрю, некоторые дорожные работы отмечены. Вот это все то, что можно сказать по Яндексу. Что касается ваших сообщений, то я почему-то не вижу. Возможно, их нужно обновить. Но тогда уже в следующем часе об этом расскажу. На этом в движении пока прервемся и будем уже уходить на новости.
Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов и 6 минут. А всем доброе утро. Это программа «Моторы» на «Говорит Москва». Меня зовут Александр Капков. Мы продолжаем. О, слушайте, сейчас искал, сейчас реально все новости искал для вас, где про новую Sequoia и новую Тундру. Слушайте, я смотрел это в редакции, когда сидел, готовился. Сейчас здесь на эфирном компе почему-то не могу отыскать, но я обязательно сделаю. Хорошо, здорово, поехали. Смотрите, езжу на Тигуане, хочу заменить, какая альтернатива в том же классе и по деньгам, заранее благодарю. Давай, сейчас пока быстренько не переключимся на эту тему. Я хотел вам, знаете, о чем рассказать? Хотел рассказать вам о... Немного. Хотел рассказать немного о работе камер. Камер, которых у нас стало огромное количество в Москве, а именно примерно... Доброе утро. Пикапы присылают. Хорошо, все, отстаньте от пикапов. С пикапами мы закончили. L200 укрепился в нашем рейтинге. Поднимается на вторую строчку. В моем рейтинге поднимается на вторую строчку, опережая Амарок и пока, конечно, не дотягивая до Хайлакса. Теперь немного о работе камер. Смотрите, камеры. Давайте сделаем так. Если есть вопросы у вас по камерам, присылайте на 7373948, можете звонить в прямой эфир, можете писать смски 925-48-948, можете писать в Телеграме, говорит МСК-бот. Я же хочу несколько рассказать о том, как работают камеры. В принципе, для водителей простых здесь никаких новостей нет. Я хотел еще рассказать по поводу таксистов. Смотрите, у таксистов была такая проблема. Таксисты подмосковные очень часто попадали на штрафы 3000 рублей за то, что они передвигаются по полосе автобусного движения, несмотря на то, что они имеют право это делать, штрафы им все равно приходили, им приходилось, как и любому человеку, которому приходит неправильный штраф, долго его обжаловать, в очередях стоять, потому что достаточно большой поток был, и все это было связано с тем, что не согласованы были базы. Очень простой технический момент, который, казалось бы, очень легко можно устранить, но не тут-то было. И смотрите, я просто на примере таксистов рассказываю, как многие моменты у нас работают. И если вы вдруг там будете когда-то сталкиваться с какими-то проблемами, эти знания вам помогут. Смотрите, во-первых, что было сделано. Я сейчас буду говорить, что было сделано, и по ходу буду просто давать небольшие комментарии. В эксплуатации ввели много автоураганов ВСМ-2, пишет Civic 9, и это правда. Автоураганы ВСМ-2 – это те самые маленькие, мы их называем, комплексы фото-видеофиксации. Они выглядят, как, казалось бы, простая камера видеонаблюдения городского с небольшим радарчиком. Радарчик такой, как вот, как два айфона, может, чуть-чуть побольше. Ну, я не знаю, 15 на 15 сантиметров, красненький такой. И они стоят, они фактически на каждом столбе стоят, и их, кстати говоря, много по отношению с тем количеством, которое было. Много теперь стреляет в спину. Но по соотношению с общим количеством камер, их, конечно же, немного. В спину стреляет, если я сейчас на память вспомню, то есть у нас сейчас примерно 1500 комплексов всего, то в спину работает порядка 200-250. Ну, то есть, вот такое соотношение с тех, которые работают в спину, а кто работает на этот самый... На приближении, на удалении. Так, смотрите, водители, раньше получившие официальное разрешение на работу в Московской области, теперь перестанут получать ошибочные штрафы за езду по выделенной полосе. Об этом сообщают в Министерстве Московской области. Для решения этой проблемы сделали следующее. Ну, во-первых, провели совещание в ГИБДД, и вот какие меры предпринимают. Теперь в госавтоинспекцию будут поступать вручную проверенные фотографии. Это не радар, а блок подсветки. Она безрадарная. Радар. Ну, а как они меряют скорость, простите, блок подсветки? Возможно, это блок подсветки или еще что-то. Если кто-то по технической знает составление. На Косыкина попадаю очень часто. Ой, а что так много от Ярослава фотографий прилетело? Мне не нужно сейчас столько рассматривать. Спасибо. Вы просто выключили мне телеграм. Я не могу. На Косыгина попадаю на эти камеры, которые бьют спину. Да, это не радар, а блок подсветки. Она безрадарная. А как она меряет скорость тогда, простите, безрадарная? Я знаю, что это... измерение в этих самых вот этих камер автоураганов, оно, я так понял, не содержит блока GPS, а именно блок GPS и сигналы GPS улавливали антирадары, поэтому автоураганы трудно заметить всеми вот этими антирадарами, которые у нас стоят в автомобилях. Раз нужно обжаловать, и большие штрафы не будут приходить таксистам, если есть лицензия. Смотрите, что касается лицензии. В итоге те, у кого были лицензии, все равно попадали на 3000 штрафов, потому что проблема была исключительно технической. Фотографии и видео с московских камер сначала просматривают и отбраковывают техники центра фото-видеофиксации ЦУДД, затем материалы направляются инспектором ЦФАП в ГИБДД. Там уже составляются, соответственно, штрафы. Раньше все машины, которые выезжали на полосу и попадали в камеру, они сверялись исключительно с базой данных московской, в которых, естественно, нет подмосковных таксистов. А подмосковная база, она тоже существует. Но существует она в том виде, с которым не может работать московская система. Понимаете, да? То есть технически, автоматически нельзя было отбраковывать, нельзя было сразу выкидывать в урну всех подмосковных таксистов. А визуально этого никто не делал. Теперь визуально это будут делать. То есть, вы понимаете, технически задача не решилась. Не сопряжены две базы до сих пор. Теперь это будет делаться механически. То есть, сначала человек в ЦУДД, который смотрит на фотографию, смотрит, есть ли номер в базе московских таксистов. Если он его там не находит, он продолжает в ручном режиме отсматривать, есть ли у него вот этот так называемый лайтбокс на крыше, да, что это такси небольшой. Есть ли у него шашечный пояс? Это два обязательных критерия для подмосковных таксистов. Для подмосковных, для московских другое. Но должен вам сказать такую странную вещь. По сути, ведь у таксиста есть разрешение, да, он получил разрешение. Дальше он может не соблюдать, допустим, технический регламент, я не знаю, ездить без этого светящейся коробки или куда-то он вдруг делал шашечный пояс, но тем не менее разрешение у него есть. А наказание за выделенную полосу не может к нему быть применено, потому что есть разрешение. Но технически это никак не связано. Понимаете? Понимаете? Проблема заключалась в том, что не сумели наладить обмен данными, это пишет Коммерсант. Подмосковный Минтранс передавал список из 100 тысяч разрешений такси в формате, который не устраивал столичный Дептранс. В результате московская система фото-видеофиксации просто не знала о подмосковных таксистов. Для разрешения этой проблемы губернатор МО Воробьев в конце 2016 года обратился в МВД, после чего проведено совещание в ГИБДД, и все устранили. Теперь технология проходит по следующей схеме. Если машина едет по выделенке, то ее сначала проверяют по базе таксомотор, как и раньше. Если там этих данных нет, то техники ЦУДД вручную просматривают фотографию, чтобы определить визуально, это такси едет или нет. Если есть все атрибуты, то далее инспектор ГИБДД проверяет разрешение такси через специализированный реестр. Специализированный реестр — это, видимо, подмосковная база, которая точно так же по-прежнему не согласована, и приходится еще раз ее проверять. Если же нет ни фонаря, ни шашечек, ни разрешения, то оформляется постановление, и тогда уже все законно. Вот так это все работает. 7373948. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Доброе утро, да. Как раз беспокоит. Да. Ну вот по поводу ураганов. Навешали их достаточно много.
Да.
Вот. Причем на мелких улицах. На Бесединском вот там есть ограничение 40. Повесили две камеры. Причем одна в спину, другая в лоб стреляет в интервале где-то метров 500. На Дмитровке в районе Северного. И причем они уже заработали. Есть уже
они все работают. Я вам должен сказать, что они все работают. Их около 900 штук. И они все работают.
Да. Их очень много понавесили. Незаметные, подлинненькие такие. Вот. А мерят они тупо раскадровка. Это изменение линейного размера автомобиля при приближении к камере. То есть два кадра через секунду идут. И она определяет скорость по изменению вот силуэта автомобиля.
Угу. Понял, хорошо, спасибо большое. Ураганов 900 штук. Если, просто чтобы вы понимали, вот количество, да, так вот, атмосферно, образно. Раньше камер было 500. 500. Сейчас их стало в два раза больше. Добавилось в два раза больше. То есть не 500, а почти 1900. То есть они реально стоят на каждом столбе. Более того, они стоят порой настолько близко друг к другу, что выписывают штрафы за скорость с разницей в секунду. В секунду, понимаете? Я, конечно, не уверен, что это вот реально так, потому что, возможно, это какие-то глюки самой настройки камеры, ну, тупо времени. Ну, время. Это, понимаете, то есть, если на одной камере время стоит там с разницей в 30 секунд, то, понимаете, это зазор 30 секунд. То есть, она ехала, машина ехала 30 секунд, за это время она как раз там может проехать там, ну, сколько там, ну километр, да. Много камер просто сняли со старых мест, Борис пишет. Да, много камер сняли со старых мест, и это касается в основном стрелок. 7373948, но я вам должен сказать, что среди ураганов я пока не слышал о пустышках. То есть, если мы говорим про муляжи, то они по большей части касаются все-таки стрелок. Среди ураганов пока не замечено каких-то пустых. Здравствуйте, алло.
Алло, да, здравствуйте, да. Артем, Москва, еще раз, здравствуйте. Я вот по поводу выделенки. Я тут спокойно 2 года по ней ездил.
Так.
Ну, я в такси работаю, да?
Да.
У меня машина пятерка BMW, да, черная.
Так.
Ну, то есть, госномер Подмосковье.
Так.
Я спокойно ездил 2 года, мне не приходили штрафы. Оказалось, что лицензии, которые были получены в 2015 году, типа были залиты в базу московского, да, вот этого,
да.
Ну, реестра.
Да.
Вот. Я тут 3 января получаю 5 штрафов. Смазакину Кутузовский, вот, которые были получены 20 декабрем. То есть, а меня 5 камер подряд хоп на 15-ку и хлопнули.
Да.
Я в ГАИ с документами, ну, я же как это, у меня есть лицензия, все.
Да.
А мне говорят, а колпака-то нету?
Да.
И пришлось вот... оплачивать штрафы, да. Вот. Оказывается, вот я тогда узнал, он сказал, что инспекторы ЦУДД в ручном режиме проверяют эти фотографии. Он колпака не увидел, я говорю, но он же мог пробить. Ну, а инспектор что? Ну, он мог, ну, не пробил.
Слушайте, ну, в итоге вам пришлось оплачивать?
Да, я 50% вот это вот. Ну, он мне вернул как бы срок, потому что я там, ну, не успевал как бы. Он мне вернул срок вот этого до, ну, чтобы оплатить 50%. И теперь я вот, когда беру заказ, смотрю, куда мне ехать. Если вижу, что мне ехать, да, там, где будет выделенка, я как дурак на пятерку BMW вешаю колпак.
Все понятно. Слушайте, ну вообще это странно, ведь штраф за выделенку, он выписывается по не только по вот этому, по шашкам или еще почему.
А
по лицензии. Почему? Ну потому что они не могут автоматически по базам это сверять.
Да, нет, потому что много левых лицензий, да, вот человек там ставит на Бентли, делает лицензию и носится по выделенке, да,
угу.
То есть очень много стало машин, которые делают лицензию ради того, чтобы просто ездить по выделенке.
Значит, технически автомобиль должен быть полностью оборудован, а если как бы обратный процесс, то странно, ну просто для того, чтобы тебе выписать штраф за выделенку, тебя должны сначала лишить лицензии, правильно? Понимаете? Ну, то есть, как бы, должны быть все соблюдены. Потому что, по сути, тебе могут выписать штраф только тогда, когда нет лицензии, а не тогда, когда у тебя нету лайтбокса. Я понимаю, что логически, если у тебя нет лайтбокса или шашек, то и лицензии не должно быть. Но это вот все как раз тонкости правоприменительной практики. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вообще, конечно, смешно слушать, что в 2017 году там базы у них до сих пор не объединены.
А я вам скажу, хотите, я вам скажу, вот это вот, вот эти вот правила, они регулируются региональными властями, и каждая база, по сути, региональная, может выглядеть по-своему. У кого в Excel, у кого в Word, у кого на блокнотике. Ну, образно, да, я сейчас утрирую.
Но я понимаю.
И вместе они работать никогда не будут, потому что нет никакого федерального, грубо говоря, управления, которое все это систематизирует.
Ну, у меня такая ситуация была лет 6 назад. Я купил машину, дублер.
Да.
И я в Москве, а дублер был из области пригнан. И у них также базы были не объединены, и поэтому они не смогли его зафиксировать и дали мне спокойно в Москве номера. Я спокойно год катался, потом, вот, конечно, машину изъяли. То есть это вот, ну, даже с точки зрения криминалитета ужасно.
Да, а
что касается камер, вот у меня сейчас недавно штраф пришел на той неделе, просто я пересек сплошную линию, но в своем ряду. просто перестраивался. Был поворот только налево, а мне нужно было прямо ехать.
Да.
И вот камера зафиксировала, соответственно, ну, сзади, около Кремля стоит камера, сзади номер снижал, мою траекторию движения, выписали штраф.
Это там, где это самое, Маховая в охотный ряд переходит?
Это где Котельническая высотка, там стоит 4 поворота налево.
Да,
и,
да, да.
Там 3 поворота направо в сторону Кремля. И получается, я по левому поехал, но у нас нет в России знака, что левый поворот, и потом и следующий будет тоже только налево.
Да, 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 не успели.
Через сплошную перестраиваться, и штраф, соответственно, он просто автоматически. То есть там золотая камера в этом месте.
Да, да, все верно. Ну и место там золотое, конечно. 7373948. Здравствуйте, слушаю вас. Да, и, кстати говоря, что касается в... Да, здравствуйте. Я просто хотел закончить характера камер. Конечно, большинство камер ураганов, я вам должен сказать, работают на скорость и на полосу. Мало кто из них работает на перекрестке. На перекрестке в основном стрелки работают. И мало кто еще вообще работает на какие-то, знаете, удивительные нарушения из серии, там, что у нас было. Красный свет, стоп-линия, пешеход или еще что-то. Да, слушаю вас.
Алло.
Да.
Доброе утро, Москва, Алексей.
Доброе утро, Алексей.
Хотел сказать, вот такой вариант даже есть еще. По Москве город один, не буду называть, едет камера повесили на стоп-линию. Представляете, да. У кого регион подмосковный, приходят штрафы. Вот так, у меня Москва не приходит.
Почему?
А вот не знаю почему.
А, странно.
То есть на местных долбит она, а на москвичей я сколько раз нарушал, нету.
На стоп-линию?
Да.
Фу, интересно.
Даже вот почему-то как туда, интересно, вот всю лето катался, и не было ничего, а ребятам приходит.
На стоп-линию. А, ну хорошо, это Подмосковье, опять же, какая-то может быть несогласованность. Слушайте, надо будет узнать, почему так. Ну, потому что это странно, ну как бы за скорость же всем приходят из Подмосковья, все когда по дачам-то разъезжаются, и если кто вдруг притопил на подмосковной трассе, все равно, неважно, где ты зарегистрирован, придет. Хоть не такой же бардак-то, в конце концов, хочется нам верить. Здравствуйте, алло. Да.
Здравствуйте, Александр.
Да,
поводу вот автомобилей с разрешениями такси, без разрешения такси.
Да.
Вот предыдущий человек звонил с BMW. Проблема на самом деле в том, что большинство областных автомобилей являются, на самом деле, легальными не являются. Потому что разрешение получено непосредственно субъектами, то есть водителями, а через прокладки, то есть ООО.
Да.
И вот это вот снятие шашек, подстановка шашек, это как раз... следствие вот этой вот квазилегальной деятельности. И с этим вопросом никто не борется, и никто его никак решить не может и не хочет.
То есть, по сути, вы считаете, что правильно новую систему отладили, не нужно только смотреть по базе лицензий, а нужно еще и сверять, действительно ли этот автомобиль такси по внешним признакам.
То есть, занимается ли этот автомобиль деятельностью, водитель этот деятельностью.
Да, да.
Непосредственно он, а не та организация, на которую получено разрешение.
Да, да, спасибо вам большое. Цивик присылает большой список того, что умеет автоураган. Он действительно умеет очень много, и если я не ошибаюсь, я сейчас не буду все читать, так просто пробегусь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Все верно. Это когда еще только делали заказ на эти автоураганы, в ТОДД говорили, что автоураганы должны уметь распознавать около 17 видов правил правонарушений. Но при этом я вам скажу, что еще раз напомню, что 90% ураганов, я потом попробую в количественном прям исполнении в следующий раз, когда мы с вами встретимся, рассказать вам, сколько и на что, но вот так вот сейчас навскидку, 90% ураганов работают только лишь на скорость и на выделенку. На скорость или на выделенку, хотя, да, заявлено, по крайней мере, что они умеют... что они умеют что? Проезд ТС по велосипедным дорожкам, проезд... Ну, давайте так вот, проезд по трамвайным путям, по велосипедным дорожкам, по обочине, по встречной полосе, вот это все, по сути, называется одним. Ну, вот технически регулируется по одному сценарию. Это езда по полосе. По неправильной полосе. Не по полосе общественного транспорта, хотя она сюда тоже входит. Езда по неправильной полосе. Все. Далее, например, там есть непредоставление транспортным средствам преимущества пешеходным при переходе. Да, я просто потом гляну, сколько таких камер, которые на пешеходников нацелены. Проезд ТС без включенных дневных ходовых огней. Проезд ТС, в котором водитель или пассажир не пристегнуты ремнями безопасности. По-моему, на такой ни одной камеры нет, честно. 7373948, заключительный звонок приму. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Добрый день, Максим, Москва.
Да, Максим.
Хотел рассказать такой забавный случай. Прошлым летом, отдыхая на море, получаю штраф о том, что в Москве нарушаю скоростной режим. Я полгода боролся с ГИБДД, доказывая, что это не моя машина, машина-двойник. В итоге, конечно, штраф сняли, но было очень неприятно работать с ГИБДД. Но такая ситуация.
А почему неприятно? Они говорили вам как бы недвусмысленно, что да вы специально, вы пытаетесь уйти от ответственности, или почему неприятно?
Да нет, вы знаете, просто тупо не отвечали. Я им посылал письма заказные, наверное, штуки три, пока я не стал писать в прокуратуру, реально с доказательствами, что я был не в Москве, не в регионе, что машина двойник, что цвет машины другой.
Да.
Хоть и номер, и марка совпадают прямо под камеру идеально.
Ну, я понял.
А только тогда, когда прокуратура подключилась, они отменили постановление и, в общем-то, сняли наказание.
Есть, принято. Ну, коммуницировать было сложно, работать. В каком диапазоне работает ураган? Алексис спрашивает, спрашивали, какими антирадарами можно его увидеть. Пока, честно говоря, я не видел на форумах какого-то прям стопроцентного противодействия против этого радара. Как только увижу, обязательно вам скажу. Давайте о движении немножко.
Моторы в движении.
Так, смотрите, что у нас по движению. Яндекс оценивает нам сейчас ситуацию в 4 балла. Основные затруднения прежние. На внутренней стороне, на юге, на МКАД ситуация лишь ухудшилась. Единственное, хвост до Каширки так и не растянулся. Придется стоять от Липецкой, но до самой до Калужки. С дорожно-транспортным происшествием в районе развязки на Варшавке. На севере МКАД плохо себя чувствует на внешней стороне, на двух участках. От Ярославки до Осташки и от Дмитровки до Ленинградки. И там же на севере в Ленинградку упирается внутренняя сторона от Свободы. Есть еще затруднения по вылетным магистралям на Кутузе. Придется вам стоять еще от самых всех вот этих эстакад, еще перед Рублевкой. Будете стоять на Нижегородке, упираясь в третье транспортное. Третье транспортное, получше стала ситуация на внутренней стороне перед Тульской. Пробка сократилась примерно в два раза, но зато появилась пробка на внутренней мимо Москва-Сити. Ну, в принципе, это для нас традиционно и никого не удивляет. Все остальное я вижу в рабочем режиме работает. Это Ярославка, и это и Дмитровка. Ярославка, естественно, в Енисейскую чуть притормаживает. Ну и на юге все направления, что Каширка, что Профсоюзная, что Ленинский, с переменным желто-красным успехом, я бы сказал так. Так что хорошего всем дня. Сегодня, я думаю, неплохо проедем. Меня зовут Александр Капков. Всем счастливо. Пока.
Моторы.